Если посмотреть на человека отдельно, то круг его отношений, взаимодействия с другими людьми достаточно широкий. Если взять самых дальних, тех, с кем, может быть, он меньше всего общается, это просто случайные знакомые или случайные встречные люди, с которыми он познакомился в самолете, в поезде, встретил на улице и так далее. С ними он проводит меньше всего времени, правильно? Если идти на сужение к человеку, то следующий круг общения будет это коллеги, те, с кем он учится, работает, с которыми пересекается довольно-таки часто. С ними он имеет больше общения и более тесные отношения. Следующий круг это друзья, особо близкие люди, с которыми человек проводит большую часть времени своей жизни, большую часть отношений именно с ними. И самые близкие, пожалуй, из них это, как правило, семья, родные, это супруги, это родители, это дети, братья, сестры и так далее. Если посмотреть на то, сколько у нас с вами, у каждого друзей, то мы обнаружим, что их не так уж и много. Очень мало людей на Земле, у которых можно было бы насчитать 10, 20 действительно близких друзей, с которыми человек проводит очень много времени. Как правило, это 1, 2 человека, 3, 4, не больше. Почему это так? Почему люди, которые нам очень близки, которым мы доверяем, которых мы любим, их, как правило, мало? Почему в мире сегодня имеется тенденция, что настоящих друзей, преданных и верных становится все меньше? Сейчас принято говорить, что общество вступило в эпоху, когда каждый сам за себя. Все мы живем, несмотря на то, что в обществе мы каждый по-своему одинок. Каждый в мире, по сути, имеет все меньше и меньше друзей, меньше и меньше контактов. Такие явления, как социальные сети, интернет, очень ярко демонстрируют данную тенденцию. А если посмотреть на человека внутри церкви, не в мире, который здесь, который уверовал во Христа, который вместе с братьями и сестрами находится в церкви, давайте вспомним себя, сколько у нас было друзей, что изменилось, когда мы пришли в церковь, когда мы уверовали, остались ли они те же, остались ли только те друзья, с которыми у нас были общие интересы. Что изменилось? Давайте проанализируем каждый для себя. И знаете, размышляя об этом, я подумал, а кто такой друг для меня? Кто такой друг вообще в свете Писания? Для чего Бог создал такое понятие, такую форму отношений, как друзья и дружба? Какой у Бога план на это? Я хотел бы вместе с вами посмотреть сегодня несколько отрывков из Священного Писания, которые бы больше говорили об этой стороне отношений. Мы много знаем и в последнее время много изучаем отношения в семье, между супругами, как правильно воспитывать детей, как их любить. Но не так много на самом деле информации о том, как нам относиться к нашим ближним, которых мы считаем своими друзьями. Давайте вместе с вами прочитаем несколько отрывков. И я хотел бы начать с очень известной истории, которую мы много раз читали, я уверен, каждый из нас читал. И это известный пример отношений двух людей, дружеских, крепких и верных. И мы прочитаем историю Давида, царя Давида и Иоаннафана, сына царя Саула. Я хотел бы прочитать 4 стиха из книги «Первое царство», 18 глава. Я прочитаю с 1 по 4. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Эта ситуация произошла сразу же после того, как Давид, еще будучи малоизвестным человеком, сыном не очень знатного, ни князя, ни царя, поразил Голиафа, это очень известная история, и Саул обращает на него внимание, приводит его, знакомится с ним, спрашивает, кто он такой. И вот в этот момент, по-видимому, он знакомится с Иоаннафаном, с сыном царя. Иоаннафан, написано, полюбил Давида. Написано, даже прилепилась душа Иоаннафана к душе Давида. И Иоаннафан дает ему сразу одежду, оружие. Это были очень важные атрибуты в то время. И лук, и меч, это не были рядовыми такими вещами, которые готовы были люди отдавать направо-налево. Это были очень личные, очень важные вещи. И Иоаннафан настолько полюбил, настолько прилепился душой к Давиду, что готов был отдать это. Из этого отрывка, из этого примера я хотел бы посмотреть несколько принципов, чтобы понять, что такое настоящая дружба, что такое отношения, основанные на доверии и взаимной любви. В первом же стихе Слово Божие говорит, что душа прилепилась к душе Давида и полюбил его Иоаннафан. Очень важный принцип, очень важное основание всяких отношений, дружеских и верных, это любовь, искренняя. В греческом языке даже есть слово такое, помните, филио. Есть любовь Божия, агапа, есть филио, дружеская любовь, дружеские отношения. И вот и первое, о чем здесь говорится, это о любви. В других местах, тоже в контексте этой главы, в контексте этой ситуации, например, в 20 главе, в 17 стихе снова говорится такие слова. «И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу». Каждый из нас любит свою душу. Пожалуй, больше всего на свете, если мы будем искренне сами собой, человек любит самого себя. К сожалению, это так, это испорченная грехом природа человека. И на первом месте, как правило, даже уже будучи верующим, человек продолжает любить самого себя. Однако здесь говорится о большем. Он полюбил его как свою душу, как самого себя. Когда Иоаннафан погиб, чуть позже Давид, вспоминая о нем, и когда он писал очень горькие, очень плачевные слова, это тоже в второй книге царств, в 1 главе, в 26 стихе он говорил: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Это было взаимное чувство, это были взаимные отношения между ними. И это не только между Давидом и Иоаннафаном. Слово Божие приводит такие слова в книге Притч, в 17 главе. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Снова слово «любит». Ключевое понятие правильного библейского понимания дружбы – это любовь в основе дружбы. Еще Екклесиаст говорит такие слова: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Взаимная любовь подразумевает поддержку, взаимопомощь в сложных ситуациях, в трудностях. Вспомните Иоаннафана. Он готов был прийти на помощь Давиду, даже несмотря на то, что вокруг Давида были такие сложные ситуации, когда Саул хотел его убить, когда он скитался. Иоаннафан готов был прийти на помощь и поддержать его. В Писании много мест, где говорится о помощи, о поддержке, о тех людях, которые готовы были жертвовать чем-то, идти и помогать своим друзьям. Второй очень важный принцип, который я вижу в этом отрывке, это верность. Иоаннафан оставался верным Давиду, даже несмотря на то, что его отец, царь, господин, гневался на это. Он был против того, чтобы Давид и Иоаннафан были друзьями. Это тоже 2 книга Царств, 20 глава, 30 стих. «Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: „Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей“». Возненавидев Давида, Саул был против того, чтобы его родной сын, наследник, дружил с этим человеком. Он хотел его убить. Естественно, он не хотел, чтобы хоть какие-то были отношения с ним. Однако Иоаннафан оставался верным. Это очень важный принцип, принцип верности. Согласитесь, когда вас предают, когда человек, которому вы доверяете, отворачивается от вас, это очень сильно меняет ваши отношения. Это очень больно, это очень трудно. Каждый из нас, наверное, сталкивался с этим. И порой после этого трудно снова доверять. Трудно снова открывать сердце, протягивать руку помощи. Очень яркий пример верности в Писании я вижу в другом отрывке. Это вспомните книгу Руфь. А когда Руфь не оставила Наимин, несмотря на то, что ее муж умер, ее муж был сыном Наимин, она могла уйти и была свободна, но она осталась. Это была очень искренняя, очень верная Руфь. И она не оставила свою свекровь. Третий принцип, который лежит в основании дружеских отношений, это утешение. Это готовность прийти в скорби, когда человеку плохо, когда тебе действительно тяжело прийти на помощь. Даже у нас есть такая поговорка, да, друг познается в беде. Именно тогда, когда ты очень нуждаешься, он готов прийти на помощь. Енофан, как я уже сказал, готов был прийти на помощь. Он готов был жертвовать собою, своими отношениями с отцом, чтобы спасти Давида, чтобы помочь ему, чтобы благословить его. Заключив с ним союз и будучи верным, он до конца старался быть верным, преданным другом. Интересная история про верность, про утешение. Я нахожу в книге Иова тоже очень известные слова, известное место, которое многие из нас читали. Я прочитаю из 2 главы 11-13 стихи. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Илифаз, фимонитянин, Вилдад, сафиянин, и Сафар, наамитянин, и сошли, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Те страдания, которые постигли его, вряд ли каждый из нас мог испытывать. Это были очень тяжелые испытания, тяжелые ситуации, когда он лишился всего, и близких, и имущества, и здоровья. Но его друзья не оставили его. Это очень интересный пример, когда они, услышав о том, что с ним случилась беда, оставляют свои дела, оставляют свое имущество, хозяйство, близких, и идут, чтобы сетовать вместе с ним. Идут, чтобы утешить его. И написано, что придя, они 7 дней просто молча сидели. Иногда очень важно, и я думаю, в вашей жизни бывало такое, когда вам очень тяжело, но близкий друг рядом с вами, ему не нужно говорить что-то. Ему не нужно вас назидать, наставлять, он просто будет рядом, и вам будет легче. Просто будет рядом, и вы будете чувствовать поддержку и утешение. Также очень важный принцип, который я считаю в дружеских отношениях необходим, это искренность в обличении и назидании. Слово Божие очень много говорит о том, что истинные друзья, истинные близкие, которые любят вас, не будут от вас скрывать и не будут говорить вам сладких слов, приятных, но будут обличать для вашей же пользы. В притчах 27 главе, в 6 стихе написаны такие слова: «Искренне укоризны от любящего». Тот, кто любит, готов искренне говорить правду. Да, это тяжело, это нелегко порой сказать те вещи, которые не понравятся человеку, но это признак верности, признак дружбы, любви и правильных отношений. Мне нравится пример Павла. В 2 послании к Коринфянам, в 12 главе он пишет такие стихи. «Придя в Траду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию». Апостол Павел, будучи благовестником, он был поставлен на это, пришел в Траду, Господь открыл дверь, все было готово для того, чтобы благовествовать, но он не нашел там Тита и не нашел письма, которые он должен был принести из Коринфской церкви, где были люди, которым были ему дороги. Он был настолько обеспокоен этим, что он не остался служить там. То, для чего он пришел, он оставил, чтобы пойти дальше. Настолько он был обеспокоен, встревожен их судьбой, настолько он беспокоился о брате, о друге, и о тех, от кого он нес письмо. Эти важные принципы, которые открывает Писание, тем не менее оставляют вопрос, а для чего Бог это сделал? Для чего Бог создал такие отношения? Но и Библия об этом говорит. Знаете, самый идеальный друг, пожалуй, каждый из вас скажет, это кто? Иисус Христос. Я думаю, в этом мы не разойдемся с вами во мнениях. А знаете, кто были друзья у Иисуса Христа? Какие будут ваши предположения? Богатые? Князья? Цари? Первосвященники? Нет. В Слове Божьем написано, что Иисус – друг мытарям и грешникам. Это Матфея 11 глава, 19 стих, и ему параллельное место в Луки 7 главе. Те, кто не мог ничем воздать Иисусу, были его друзьями. Грешники, мытари, те, кто были отвержены обществом, те, кто, может быть, ничего не стоил в глазах Божьих, те стали ему друзьями. И это очень важный принцип настоящей дружбы. Очень важный принцип того, как Бог видит такие отношения между людей. Отношения, построенные на том, что ты готов давать, не принимать, но давать больше. Грешники, я говорю, не могли ничего дать ему взамен. Ничем не могли ему отплатить. Но он назван их друзьями. Ученики, которых он тоже назвал друзьями, предали его. Один продал его за 30 серебряников. Другой отрекся от него, когда его спросили. Третий ушел рыбачить. Четвертый ушел к себе домой. Каждый предал его. Но всех их он назвал друзьями. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14-15 стихи. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иисус не называет учеников и нас с вами рабами. Он называет нас друзьями. Сам Иисус, сам Господь, не мы с вами, но Он. Первый называет нас друзьями. И он говорит, что мы друзья, если исполняем его заповедь. А его заповедь в 12 стихе следующее. «Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Если мы хотим называться другом Иисусу Христу, мы должны исполнять его заповедь, которая, с одной стороны, очень простая, незамысловатая, а с другой стороны, настолько тяжелая. Любить друг друга. А как любить? Об этом Иисус тоже говорит в 13 стихе. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И Иисус Христос доказал свою дружбу, явил ее тем, что умер за своих друзей. Умер за каждого из нас, благодаря чему мы сегодня вместе в церкви имеем общение друг с другом, общение с Богом, можем приходить к Нему и иметь мир с Ним. Он умер за каждого из нас. Это очень высокая планка в понятии дружбы. Настолько высокая, что я не уверен, что лично я смог бы достичь такой планки. Умереть за своего друга, отдать, готовым быть жертвовать вплоть до своей жизни, это расходится с тем, что принято в мире. Это расходится с тем, чему мы привыкли. Для нас друг это помощник, это тот, кто готов прийти к нам на помощь, от которого мы ждем чего-то. А Бог говорит не так. Бог видит по-другому. Он говорит, нет, это не тот, кто тебе что-то должен. Это тот, кому ты что-то должен. Это принципиально другой подход, другое видение. На 180 градусов отличающееся от нашего. И вот она цель Божья для таких отношений. Его цель, чтобы мы любили. Чтобы мы исполняли его заповедь, его слово. Чтобы мы стали теми, кто будет дарить любовь. Теми, кто будет готов жертвовать и прославлять этим Бога. Не теми, кто будет ждать и упрекать, почему нам не служат, почему нам не дают, нам не помогают. Нет, Бог не об этом говорит. Совсем другая цель. И Слово Божие меняет очень многие представления об отношениях. Оно говорит о правильных вещах, о том, как Бог задумал. И у нас есть выбор. Мы можем принять Слово Божие. Мы можем поступать в соответствии с тем, чему оно учит. Можем нет. Тогда мы не можем называться друзьями Иисуса Христа. Мы не имеем на это права, если мы не готовы соблюдать то, что Он сказал. Если мы готовы принять эту высокую планку и действовать в соответствии с этим, только тогда мы можем называться друзьями Иисуса Христа и быть верными и преданными друзьями тем, кто нас окружает. Я хотел бы, чтобы сегодня мы, размышляя об этом, особенно когда мы будем принимать причастие, понимали, что Иисус наш друг. Понимали, чем Он пожертвовал ради нас. Понимали, что Он ждет от каждого из нас в наших отношениях. И пусть Бог нас благословит расти в этом. И пусть Он открывает и изменяет наши сердца, изменяет наше видение, дает нам верное и правильное понимание об этой форме отношений между людьми. Давайте вместе помолимся. Дорогой Господь Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты мой друг. Я благодарю Тебя, что Ты умер за меня на кресте. Я благодарю Тебя, Господь, и я никогда не перестану этого делать за то, что Ты пришел в этот мир, в том числе и ради меня. Я прошу Тебя, Господь, изменяй мое сердце, мой разум. Делай меня преданным Тебе, Господь. Делай меня верным и любящим другом для тех, кто окружает меня, Господь. Благослови меня быть твердым в этом уповании, твердым в последовании, Господь, Твоей заповеди, Твоим словам. Благослови, Господь, каждого из нас, наши сердца, Господь. Изменяй нас, открывай нам Слово Твое, Господь. Давай нам правильное понимание тех вещей, Господь, которые есть в этом мире. Мы хотим следовать за Тобой. Мы уповаем на Тебя, с Твоей силой, Господь, с Твоей помощью. Мы просим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.